Давайте сейчас обратимся к истории, связанной с этим памятником, а затем посетим сам замок. В третьем крестовом походе за освобождение Святой Земли 1189-1192 годы принимали участие английский король Ричард Львиное Сердце, французский король Филипп Август и германский император Фридрих Барбаросса. Первые два короля отправились в поход на кораблях, а третий – с суши. Флот Ричарда застал шторм, и он был вынужден провести зиму в Мессине. Другие источники указывают просто на Сицилию, где король обручился с Беренгарией, дочерью короля Навары. Весной он продолжил путь, однако снова его флот был захвачен бурей. На этот раз ему пришлось отправиться на остров Родос, в то время как четыре его корабля вынесло к берегам Кипра. Только одному кораблю удалось причалить в порту города Лимассол. На этом корабле находилась невеста короля Беренгария и его сестра Иоанна Сицилийская. Как только эта новость дошла до византийского правителя Кипра того времени Исаака Комнина, который во время правления Андроника I отделился от Византийской империи и провозгласил себя независимым правителем Кипра, он приказал захватить в плен потерпевших кораблекрушение. Кроме того, были разграблены личные вещи как погибших, так и выживших. Исаак попытался взять в заложницы Беренгарию и Иоанну. К такому шагу его подтолкнул заключенный ранее союзнический договор с султаном Египта и Сирии Саладином, в котором предусматривалось обязательство предотвращать попытки крестоносцев причалить Кипру и отказывать им в предоставлении возможности пополнить запасы. Однако Исааку так и не удалось добиться этой цели, так как примерно через месяц на Кипр с Родоса прибыл Ричард со своим флотом. Все попытки Ричарда получить с помощью посланников объяснение и возмещение убытков оказались тщетными. Исаак дал понять Ричарду, что военная сила английского короля его не пугает, однако, согласно хронике Флория Бустрона, отступил к деревне Килани. Ричард, не встретив сопротивления, занял город Лимассол и по прошествии трех дней предложил Исааку Комнину встретиться. Исаак принял предложение, и встреча состоялась. Причем Исаак был настолько напуган, что пошел на различные уступки и даже отдал заложнице свою единственную дочь, ручаясь таким образом, что соглашение будет соблюдено, как об этом сообщает хроника Коп. Однако, когда он узнал, что силы Ричарда на самом деле не были настолько многочисленны, он отправил королю сообщение с указанием покинуть Кипр, иначе он грозился выступить против него. Разгневанный Ричард спустил на сушу свою конницу, собрал в общей сложности 600 воинов и отправился к Колоссе, где его уже ожидал Исаак со своим войском. Проиграв битву, Исаак был вынужден уйти в столицу Никосию. Победитель Ричард вернулся в Лимассол, где, согласно преданию, 12 мая 1191 года он венчался с Беренгарией в часовне Святого Георгия в средневековом замке. Многие исследователи исключают возможность проведения церемонии бракосочетания в замке, указывая на то, что в то время замок еще не был построен, и церковь Святого Георгия, вероятно, находилась в другом районе Лимассола. Это было исключительным событием, поскольку впервые принцесса стала королевой Англии вне Англии, сообщает Джеффри. Последовало систематическое преследование Исаака, который, между тем, сумел собрать значительные силы пехоты и кавалерии в Мессаории. Ричард, следуя по прибрежным районам острова к восточной его части, захватил незащищенный город Фамагусту и после битвы с войском Исаака в Триметунде вынудил последнего отступить. Затем Ричард подчинил себе столицу острова и осадил крепости горы Пендодактилос, крепости святого Илариона, Вуфавента и Кантары. Между тем Ги де Лузиньян, союзник Ричарда, захватил крепость Киринии и взял в плен в той же крепости жену и дочь Исаака с целью их собственной безопасности. Преследование Исаака продолжалось до того момента, пока он не был схвачен, после чего, закованный, как сообщают хроники того времени, в серебряные и золотые цепи, он оказался в темнице сирийского замка Маркапо, там, где располагался руководящий орган крестоносцев ордена Иоанитов. В этой темнице Исаак находился 4 года, пока не испустил свой последний вздох. Завоевание Кипра королем Ричардом имело особенно важное значение для крестоносцев, так как они уже лишились завоеванных ранее территорий в Акре, в Святой Земле. Кипр становился для них необходимой базой снабжения для совершения новых походов против турок. Таким образом, Кипр в мае 1191 года приобрел особую значимость. Прежде чем отправиться в Сирию, Ричард назначил двоих наместников, заменил местных солдат на собственных, установил франкские законы, то есть создал феодальные владения, взяв половину земли у местных жителей и отдав ее своим вассалам. Однако, как впоследствии выяснилось, для Ричарда оказалась сложной задачей удерживать Кипр, располагая немногочисленным войском. По этой причине он посчитал, что было бы вернее сосредоточиться на своей основной цели – на освобождении Святой Земли. Поэтому он и продал остров тамплиерам за 40 тысяч золотых византийских монет при условии, что они должны были выплатить еще 60 тысяч через ежегодные взносы. Но и тамплиеры не смогли удержать в своем владении Кипр из-за постоянных мятежей и волнений со стороны местного населения. Таким образом, в 1192 году они продали Кипр французу Гиде Лузиньяну на тех же условиях, что и сами его приобрели, взяв с него обязательство выплатить долг королю Ричарду. Лузиньян, родом из французского Пуатье, благодаря этому соглашению стал основателем династии, правящей на Кипре целых 300 лет, до 1489 года. В период правления французской династии Кипр процветал, быстрыми темпами развивалась торговля, и остров стал пунктом пересечения торговых путей. Характерно описание Леонтием Махерой города Фамагусты как одного из важнейших портов и торговых центров не только самого острова, но и всего Восточного Средиземноморья. Для того, чтобы поддерживать стабильность и пресекать массовые выступления на острове, Гиде Лузиньян привлек иностранцев с целью несения ими религиозной и военной службы в обмен на получение различных привилегий и больших участков земли феодальных поместий. Среди них были монахи-августинцы, поселившиеся в Пелопоэс, монахи-доминиканцы и францисканцы, устроившиеся в Никосии, Фамагусте или Массоли, и бенедиктинцы, которые изначально поселились в Никосии, а затем приобрели собственный монастырь Ставравуни. На это предложение отозвались и военно-религиозные ордена тамплиеров и иоаннитов. Заключенный договор опирался на ассизы – свод законов, который сформировался в XII веке на основе традиций и обычаев жителей королевства. Впервые законы были записаны в XIII веке на французском языке Жаном де Беленом и Филиппом Наварским. В том же веке ассизы были записаны и на греческом языке для нужд управления Кипрским королевством, а также некоторыми греческими областями, находящимися во власти франков. За написанными на греческом языке ассизами последовали такие памятники кипрской письменности, как хроники Леонтия Махеры и Бустрония. Вернемся, однако, к рыцарским монашеским орденам. Как они были созданы? Орден тамплиеров был учрежден в 1118 году французскими рыцарями Иерусалима с целью защиты от арабских нападений, посещающих Палестину паломников. Название «тамплиеры» или «храмные рыцари» происходит от латинского слова «templum» – «храм», и было получено членами ордена, потому что они обосновались в предоставленном им палестинским королем Балдуином II храме Кубат-ас-Сахра, недалеко от храма Соломона. 10 лет спустя ими был создан собственный устав и определены ступени иерархии в самом ордене. Верховный руководитель был назван великим магистром, титул который был эквивалентен титулу принца. В 1148 году Папа Римский освободил их от налогов. Тамплиеры приобрели огромное влияние на территории всей Европы. Они стали владельцами целых областей и укреплений. Постоянно растущее имущество дало им возможность стать банкирами сначала для идущих в Палестину паломников, а затем создавать банки и в Европе. Примечательно, что они выдавали кредит даже королю Франции. Когда Акру захватили крестоносцы, тамплиеры переместились на Кипр. Орден иоаннитов является древнейшим монашеско-рыцарским орденом. Он был основан папой Григорием Великим уже в конце VI века нашей эры для того, чтобы оказывать помощь паломникам в Святой Земле. Рыцари-иоанниты назывались также госпитальерами, иерусалимцами, рыцарями святого Иоанна Иерусалимского, Родосского и Мальтийского. Активную деятельность орден развернул в период 1048-1070 годов, когда их центр был перенесен в Иерусалим, и орден был назван Орденом рыцарей святого Иоанна Иерусалимского. В результате захват Иерусалима крестоносцами в 1099 году орден получил еще большее влияние, приобрел более военизированный характер и был перенесен в город Сен-Жан-д'Акр в Палестине. В 1291 году орден обосновался на Кипре. Какое же отношение имеет замок Колосси к тамплиерам и иоаннитам? Замок принадлежал поочередно двум рыцарским орденам. С этими орденами связаны и другие замки, как, например, замки в Хирокитии и Гастриа, от которых остались только руины, а также целые районы в Пафосе, Лимассоле, Никосии и других областях Кипра. До 1210 года область Колосси принадлежала некоему Гаринуссу де Колосс. Затем она была выкуплена королем Уго I и передана в руки ордена святого Иоанна Иерусалимского. В тот же год, согласно сведениям историка Хилла, был построен замок Колосси, руины, сохранившиеся в восточной и западной частях настоящего памятника. Иоанниты имели право молоть зерно на мельницах района Кифрея. В то время орден уже обосновался на Кипре, способствуя удержанию власти франками. Присутствие иоаннитов на острове имело огромное значение, особенно когда первый коронованный король Кипра Амальрих 1194-1205 сумел через брак с Изабеллой, вдовой Анри или Генриха Иерусалимского, добиться от короля Германии Генриха VI собственного коронования королем Иерусалима и был вынужден подолгу отсутствовать, ведя военные действия против турок. Таким образом, после падения Акры в 1291 году иоанниты и тамплиеры перенесли свой центр в город Лимассол, где они одновременно правили и владели одни за другими замком Колосси. Глава ордена иоаннитов в 1302 году решил сделать замок центром деятельности ордена, как это и было в замке поместья в Акре. 4 года спустя, после того, как Амальрих Тирский с помощью великого магистра тамплиеров отнял королевство у своего брата Анри II, замок Колосси перешел в руки этого ордена. Амальрих, пользуясь тем, что Анри II страдал эпилепсией, устроил заговор вместе с другим своим братом Камерином, в котором участвовало и большое число аристократов. Таким образом, он сумел добиться от высокой палаты собственного признания в качестве правителя Кипра. Его авторитарное правление длилось 4 года. В 1310 году он был убит, и на трон снова взошел Анри II. Тамплиеры недолго владели замком. Растущее в Европе влияние этого ордена вызвало неприязненное отношение к нему других монашеских орденов – папы и французского короля. Рыцари ордена были обвинены в ереси, аморальном поведении, и, как следствие, в 1310 году они были заключены под стражу в Киренийской крепости. Суд над ними вершился в течение 3 лет. В конце концов, после долгих пыток они были осуждены на смерть. В 1310 году замок и имущество в Колосси были переданы иоаннитам. В то время их предводитель Фульк де Виларет перенес административный центр ордена на остров Родос. Однако они оставили за собой право на сохранение военной резиденции командора – командарию с центром в Колосси. Командария в Колосси была одной из лучших областей, отданных монашеским орденам, и славилась своим богатством. Область эта охватывала 60 деревень в округе Лимассола. Поместья имели огромную ценность благодаря возделыванию пшеницы и хлопка, производству сахара, масла и большого количества изысканных вин. Нередко иоанниты находились в более привилегированном положении при обеспечении водой для орошения, чем их соседи. Известная аристократическая семья Карнара, имевшая плантации сахарного тростника в районе Эпископи. С замком Колосси связаны и названия красного сладкого вина, которое еще Гомер упоминает под названием «Кипрская нама», что является ничем иным, как всем известной командарией. Командария – военная резиденция командора, центром которой был замок в Колосси, подарила название этому знаменитому вину. Рыцари-иоанниты, знатоки хорошего вина и техники его производства, в значительной степени способствовали росту торговли командарией. Наибольшее количество этого вина отсылалось в Англию, в Королевский дворец, где оно особенно ценилось. Начиная с XIV века и далее, существуют, согласно Кобхэму, многочисленные упоминания кипрских вин, в особенности командарии.